Инсаров решился подождать еще более положительных известий, а сам начал готовиться к отъезду. Дело было очень трудное. Собственно, для него не предстояло никаких препятствий, стоило вытребовать паспорт. Но как быть с Еленой? Достать ей паспорт законным путем было невозможно. Обвенчаться с ней тайно, а потом явиться к родителям? Они тогда отпустят нас, думал он, а если нет? Мы все-таки уедем. А если они будут жаловаться, если... Нет, лучше постараться достать как-нибудь паспорт. Он решился посоветоваться, разумеется, никого не называя, с одним своим знакомым, отставным или отставленным прокурором, опытным и старым докой по части всяких секретных дел. Почтенный этот человек жил не близко, Инсаров тащился к нему целый час на скверном Ваньке, да еще вдобавок не застал его дома, а на возвратном пути промок до костей благодаря внезапно набежавшему ливню. На следующее утро Инсаров, несмотря на довольно сильную головную боль, вторично отправился к отставному прокурору. Отставной прокурор выслушал его внимательно, понюхивая табачок из табакерки, украшенный изображением полногрудой нимфы, и искоса посматривая на гостя своими лукавыми, тоже табачного цвета, глазками. Выслушал и потребовал большей определительности в изложении фактических данных. А заметив, что Инсаров неохотно вдавался в подробности, он и приехал к нему, скрипя сердце, ограничился советом вооружиться прежде всего пенензами и попросил побывать в другой раз, когда у вас, — прибавил он, нюхая табак над раскрытую табакеркою, — прибудет доверчивости и убудет недоверчивости, — он говорил на «о». «А паспорт, — продолжал он, как бы про себя, — дело рук человеческих. Вы, например, едете, кто вас знает, Марья ли вы, Бредихина или же Каролина Фогельмейер?» Чувство годливости шевельнулось в Инсарове, но он поблагодарил прокурора и обещал завернуть на днях. В тот же вечер он поехал к Стаховым. Анна Васильевна встретила его ласково, попеняла ему, что он совсем их забыл, и, найдя его бледным, осведомилась о его здоровье. Николай Артемьевич ни слова ему не сказал, только поглядел на него с задумчиво небрежным любопытством. Шубин обошелся с ним холодно, но Елена удивила его. Она его ждала. Она для него надела то самое платье, которое было на ней в день их первого свидания в часовне. Но она так спокойно его приветствовала и так была любезна и беспечно весела, что, глядя на нее, никто бы не подумал, что судьба этой девушки уже решена, и что одно тайное сознание счастливой любви придавало оживление ее чертам, легкость и прелесть всем ее движениям. Она разливала чай вместо Зои, шутила, болтала. Она знала, что за ней будет наблюдать Шубин, что Инсаров не сумеет надеть маску, не сумеет прикинуться равнодушным, и вооружилась заранее. Она не ошиблась. Шубин не спускал с нее глаз, а Инсаров был очень молчалив и пасмурен в течение всего вечера. Елена чувствовала себя до того счастливой, что ей захотелось подразнить его. — Ну что? — спросила она его вдруг. — План ваш подвигается? Инсаров смутился. — Какой план? — проговорил он. — А вы забыли, — ответила она, смеясь ему в лицо. Он один мог понять значение этого счастливого смеха. — Ваша болгарская хрестоматия для русских. — Кёльбург, — проморчал сквозь зубы Николай Артемьевич. — Какая нелепость, французский. Зоя села за фортепиано. Елена едва заметно пожала плечом и показала Инсарову глазами на дверь, как бы отпуская его домой. Потом она с расстановкой два раза коснулась пальцем стола и посмотрела на него. Он понял, что она ему назначила свидание через два дня, и она быстро улыбнулась, когда увидела, что он ее понял. Инсаров встал и начал прощаться. Он чувствовал себя нездоровым. Явился Курнатовский. Николай Артемьевич вскочил, поднял правую руку выше головы и мягко опустил ее на ладонь обер-секретаря. Инсаров остался еще несколько минут, чтобы посмотреть на своего соперника. Елена украдкой лукаво покачала головой, хозяин не счел нужным их представить друг другу. И Инсаров ушел в последний раз, обменявшись взором с Еленой. Шубин подумал, подумал и яростно заспорил с Курнатовским о юридическом вопросе, в котором ничего не смыслил. Инсаров не спал всю ночь и утром чувствовал себя дурно. Однако он занялся приведением в порядок своих бумаг и писанием писем, но голова у него была тяжела и как-то запутана. К обеду у него сделался жар, он ничего есть не мог. Жар быстро усилился к вечеру. Появилась ломота во всех членах и мучительная головная боль. Инсаров лег на тот самый диванчик, где так недавно сидела Елена, и подумал: «По делам я наказан, зачем таскался к этому старому плуту?» И попытался заснуть, но уже недуг завладел им. Страшной силой забились в нем жилы, знойно вспыхнула кровь, как птицы закружились мысли. Он впал в забытье. Как раздавленный, навзничь лежал он, и вдруг ему почудилось, кто-то над ним тихо хохочет и шепчет. Он с усилием раскрыл глаза, свет от нагоревшей свечки дернул по ним, как ножом. Что это? Старый прокурор перед ним в халате, из тормоламы, подпоясанный фуляром, как он видел его накануне. «Каролина Фогельмейер», — бормочет беззубый рот. Инсаров глядит, а старик ширится, пухнет, растет. Уж он не человек, он дерево. Инсарову надо лезть по крутым сучьям. Он цепляется, падает грудью на острый камень. А Каролина Фогельмейер сидит на корточках в виде торговки и шепчет: «Пирожки, пирожки, пирожки». А там течет кровь, и сабли блестят нестерпимо. «Елена!» И все исчезло в багровом хаосе.